Братья, перед нашей молитвой будем читать из Священного Писания, и хотелось бы вместе с вами порассуждать об одной теме и помолиться. Я буду читать из первого послания Иоанна, с 1 главы, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Под словами благовестия, Евангелия, благовествования, мы часто понимаем разное. Иногда мы под этим говорим, что это есть проповедь благой вести. Или иногда мы подразумеваем как историю о жизни, смерти, воскресении Иисуса Христа. Иногда мы под этими же словами понимаем как книги Нового Завета. И иногда даже мы, вот когда у нас спросят, что благовестие, что такое Евангелие, иногда мы их облекаем в какие-то более краткие фразы. Например, «Бог вас любит». Вот. Хотя, если мы проанализируем, то иногда наше объяснение, выражение Евангелия бывает даже, может быть, не совсем таким, каким оно описывается в Библии, вот буквально. Например, «Бог вас любит», вот как такового Евангелия такого нету. Да? Мы хотим передать людям то, что Бог имеет любовь. Но даже если говорить о любви, то даже самый такой красивый стих, который говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», даже этот сам стих, он не содержит истину только о том, что Бог любит человека, но он содержит более, еще другие истины, более глубокие, которые можно сразу не заметить. Например, «Бог, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную». То есть не просто Бог вас любит, но Он вас любит, но также есть и погибель в этом же стихе, что если не будешь веровать, то погибнешь, а кто будет веровать, тот не погибнет. То есть, многосоставная истина Евангелия. Но еще интересно то, что я хотел отметить, что Евангелие – это глубокая, многосоставная истина, но так же самое в Библии есть много таких мест, которые иногда такую вот большую, глубокую истину облекают в одно слово, например, «Бог есть любовь», да? Или в этом стихе, «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, Бог есть свет». Вот я даже перед этим, когда я размышлял над этой темой, я заметил, что нигде так больше не написано, что благовестие, какое вы слышали от Него, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. То есть до этого благовестие это было такое целые книги, что Христос сделал, да? А здесь кратко, это благовестие, которое вы слышали от Него. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Я хотел остановиться на трех. Я назвал это, что у Евангелия есть грани, есть какие-то грани, драгоценного камня, есть грани, отшлифованные грани. И если мы смотрим, мы можем увидеть эту сторону, мы можем эту сторону. Или три истины Евангелия, которые показались мне очень важными или показались мне актуальными на сегодняшний день, которые, может быть, не всегда звучат в проповедях или не всегда мы их касаемся. Итак, три грани Евангелия. Первая грань Евангелия – это основана на этом первом стихе, который я прочитал. Это истина о полном отделении Бога от зла. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А также он содержит и призыв к человеку о полном отделении, о полном стремлении к освящению. Интересно, я задумался, зачем Иоанну надо было писать «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Это и так понятно. Мы люди понимаем, что Бог, христиане, верующие понимают, что какое отношение Бог ко тьме, имеет ко тьме. Но я думаю, что когда Иоанн это писал, это было очень актуально, очень важно. Скорее всего, были люди, которые, может быть, даже учили о том, что в Боге есть и зло, и добро. Как вот гностики, которые допускали возможность существования зла в Боге. Но вторая причина, по которой, это то, что после того стиха, когда он говорит, что Бог есть свет, причина, по которой он сказал, это шестой стих, он говорит: «И если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». То есть цель – это больше показать, какой Бог есть, и если мы с Ним вообще имеем общение, то, соответственно, и в нас не должно быть никакой тьмы. Вторая истина, на которой я хотел остановиться, истина Евангелия, это любовь от чистого сердца. Это записано тоже у Иоанна, в первой главе, в первое послание Иоанна, в 3 главе и 11 стих. 3 глава, 11 стих. Здесь написано так: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Опять вот этот оборот. «Ибо таково благовествование». Вот это Евангелие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Здесь апостол говорит о том, что мы должны любить друг друга, но он еще говорит, как любить друг друга. То есть любить можно по-разному. И Каин, он тоже, я думаю, что любил по-своему своего брата, но он его любил до определенного момента. Вот. Его любовь, она была нехорошей любовью. То есть она была, можно назвать, дефектной, несовершенной и так далее. Но вот то, что у него было в сердце, это зависть, она не позволила, чтобы любовь была настоящей. И когда пришел момент испытания, то эта любовь не выдержала. Даже та братская, естественно, любовь брата к брату, она не выдержала, она не смогла его удержать от того, чтобы сделать зло. И поэтому апостол говорит, что у нас должна быть не такая любовь, как просто у людей, да, как у людей этого мира, а любовь совершенная, любовь достойная, любовь сильная, настоящая. И как бы частично размышления мои пошли к стиху, это у Петра записано такое место. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Тут написано так: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И я остановился на этом. От чистого сердца. Вот, братья, давайте вот честно признаемся. Вот вы когда читали это место, ну или когда вот «любовь от чистого сердца», может быть, это я так вот такой, а может, другие по-другому думают. Но я всегда почему-то думал, что от чистого сердца это значит искренне. Вы тоже, наверное, так думали, нет? Или нет? Ну, в смысле, любовь от чистого сердца это значит искренняя любовь. Так, наверное, да? Вот, ну да, да. В общем, а я недавно только задумался над тем, что, в общем-то, любить от чистого сердца это все-таки... Чистое сердце – это не то же самое, что искреннее сердце или искренность. Это оно может включать в себя, но это все-таки не совсем то же самое. Потому что чистое сердце – это значит чисто от чего-то, свободное, очищенное. И здесь даже здесь он говорит: «Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». То есть я понял, что любить, иметь любовь, о которой пишет Иоанн, по-настоящему любить друг друга, мы можем только чистым сердцем. То есть, если в сердце есть что-то, а что там может быть? То есть, первое – это чистым от зависти. Вот Каин и Авель – пример хороший. То есть, если там есть зависть, то чистое сердце его нету, да? Значит, получается, любить мы не можем по-настоящему. Там есть зависть. Я завидую, там, может, брату, сестре, там, еще кому-то. Ну, просто вот в человеке все время проявляется эта зависть к чему-то. Много очень форм. Так вот, если зависть это живет, она не умершлена, то человек не может любить. Второе, я отметил, что чистым от самолюбивых вожделений, когда вот живет эта страсть, желание чего-то, достигнуть чего-то, иметь, то любить тоже очень тяжело, очень трудно. Вот Иаков пишет об этом вожделении так. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Я вот как бы отметил это чистым от самолюбивых вожделений. То есть когда вот во мне вот эти страсти воюют, желание чего-то, усиленное желание достижения, например, вот, ну, к примеру, например, что уважение от людей, да, вот в церкви, например, я хочу, чтобы люди меня уважали, хочу иметь авторитет, я хочу, чтобы со мной считались, да. Человек может стараться достигать этого как бы любым способом. Вот. И вот Иаков говорит, что проблемы к тем людям, которым он пишет, откуда у вас вражды и распри в церкви, там, туда, куда он писал, имели вражды и распри. И он объясняет, почему вы враждуете, и вот у вас такие проблемы. Вот. От вожделений, которые воюют в членах ваших. И последнее, я отметил, что сердце должно быть чистым от страха. Иоанн пишет так. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви». И вот, ну, я слышал такие точки зрения раньше, что, ну, как бы у христианина духовное развитие есть как бы два таких периода, что ли. Вначале он боится Бога, а потом он любит Бога. И как бы уже он не боится Бога. Ну, как бы вот так. Или даже три там объясняется, там раб, потом слуга там и сын. Ну, в общем-то, я никогда не думал так, что когда человек приходит к совершенной любви, то страх Божий уходит. То есть страх, о котором говорит Иоанн, это не страх Божий. То есть бояться Бога и любить Бога можно одновременно. Как вы считаете? Согласны? То есть, если я люблю Бога, это значит, что у меня куда-то пропадает страх Божий перед тем, чтобы делать зло, грех там, и так далее. То есть страх Божий, он всегда должен присутствовать. Но о каком же страхе тогда говорит Иоанн? Мне очень часто об этом думал. Но я хотел бы предложить такой ответ, что Иоанн говорит, если в этом страхе есть мучение, да, то страх этот в первую очередь вот земной страх, страх человеческий, страх самосохранения, страх что-то потерять. Вот страх человека, который присутствует в нас, ну как бы по естеству, он в нас заложен, как в людей. Страх потерпеть что-то, вот, пострадать. Вот, например, мы идем, мы боимся, что вот что-то с нами случится, да? Там, допустим, или мы боимся что-то потерять, может быть, материально, финансово, еще что-то. То есть всегда у нас страх присутствует. Если я сделаю вот это, я могу вот в этом, например, какой-то ущерб будет. Или если я пойду туда, мне может быть какой-то, может, побьет меня там или еще что-нибудь. То есть я боюсь пострадать, боюсь умереть. И в конечном итоге это все приходит к страху смерти. То есть человек боится умереть, боится. Но это как бы заложено в его естество. Но Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. То есть изгоняет вот этот земной страх. И как это проявляется? Вот я недавно слушал рассказ про Перпетую и Фальцитату. Может, вы слышали такой рассказ про древних христианских мучеников. И меня вот этот поразил этот момент, что они легко умирали. Легко умирали за Иисуса Христа. То есть настолько легко, ну, что просто вообще поражает. Вот, например, брата, сестру арестовали на смерть, а брат, он тоже хочет умереть. Он хочет тоже быть мучеником. Он просто идет и говорит судье: я тоже был тогда в собрании, я тоже принимал христиан в дом свой, меня тоже должны арестовать. Он говорит: хорошо, иди. Вот. И, ну, там такая история, ну, как бы там много таких фактов интересных. То есть у человека нету вот этого страха. Он, наоборот, желает встретиться со Христом. Желание есть у него. Как Павел говорит: я желаю разрешиться и быть со Христом. То есть, как бы это было на самом деле. То есть не то, что он, как бы вот, может, пытается что-то усилить в своей проповеди, может, он пытается как-то просто это как пример, но он в действительности желал. Это как бы он не шутит, что ли, как бы сказать. Это на самом деле. И когда я смотрю на себя, я вижу, что как бы этой готовности или, может быть, вот этого отсутствия страха нет. Я все равно, у меня этот страх есть, я присутствую. И мне, я представляю себя на их месте, я вижу, что мне было очень страшно бы. То есть я бы боялся умереть. И здесь Иоанн говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. И тогда понятен стих Иоанна, где написано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть он как бы говорит сам, ну, в настоящем буквальном смысле. То есть иногда мы проповедуем на эту тему, и мы говорим как бы о каких-то других положить, там, ну, что-то потратить, там, послужить брату и так далее. Но в принципе Иоанн, если буквально говорит, он имеет в виду сам настоящий смысл. Положить души за братья. То есть пожертвовать свою жизнь за брата. Ну, в то время это было актуально, в наше время, может быть, это не так актуально, пока нет гонений. Но я думаю о том, что если это наступит время, да, ну вот как брат, например, рассказывает в Азии, сейчас вот у нас в братстве тоже есть гонения и так далее, там, может, это более актуально. Но просто когда это время наступит, если у меня этой любви нет, я не смогу это сделать. То есть я не смог иметь эту совершенную любовь, достигнуть сейчас, пока есть время. Но когда наступит это время положить свою душу за брата, я не смогу. И поэтому наше сердце, чтобы иметь настоящую вот эту любовь, должно быть чистым от страха. И последнюю истину Евангелия хотел я отметить, очень такую, скрытую. Это в Деяниях 8 глава. Я хочу, чтобы вы вместе открыли, потому что там нужно читать. Я бы назвал это, что Евангелие – это истина о крещении. 8 глава с 26 стиха. Ну, я даже буду ниже писать, чтобы поменьше читать. Про Филиппа этот пример. Ну, с 29 можно читать. «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице». Ну, вы все помните этот случай. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец, пристригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух уже сказал Филиппу: «Прошу тебе сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Вот на этом пока, братья и сестры, братья, прошу вас остановиться. Вот, ты на 35 стихе. «Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе». Вот, братья, как вот вы считаете, что, вот если положить так сердце на, руку на сердце, вот о чем, как вы представляете, о чем бы мог благовествовать Филипп? Что бы вот он ему сказал? Вот что бы, если бы вы поставили себя на место Филиппа, что бы вы ему сказали? Ну, кто-нибудь может сказать? Да, то есть он разъяснял, скорее всего, от всего места, начал от всего места о Христе, да? Ну, к примеру, он бы сказал, что вот указывает здесь Иисус Христос, Он пришел, Он пострадал, вот все исполнилось, вот Агнец, действительно, все так и произошло. Так, да? То есть он его призывал, как вот мы на собраниях часто делаем, к покаянию. Нужно покаяться, да? Принять, как бы мы говорим, называем часто, в сердце Иисуса Христа, да? Ну, в общем-то, ну как бы это понятно. Но что я хотел отметить, что если прочитать 37 стих, да нет, 36 и 37, то немножко становится непонятно. Смотрите. «Благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься». Братья и сестры, откуда евнух вообще задал этот вопрос? В какой стати этот вопрос был задан? Не, но он-то не знал, откуда он задал этот вопрос. То есть он читал Исаию, Филипп ему благовествовал об Иисусе Христе. И у него первый вопрос, что препятствует мне креститься? Откуда этот вопрос взялся?
Ну. Там они более-менее знали, что надо делать, поступать за Вилью. Что это сделать, чтобы уступить?
Ну, я не думаю, что они это знали, потому что все равно эта практика крещения, она не была универсальна для евреев. Это как бы было, ну, как бы это вот Иоанн Креститель призывал, но это было, мы не видим, чтобы до Иоанна Крестителя евреи это делали постоянно, ну, в покаянии.
Ну.
Ага. Ну, родилась вера. Но обычно, когда мы благовествуем, и у людей рождается вера, они задают этот вопрос нам. То есть, что я хочу сказать? Что Филипп, ему, благовествуя от Исаии, начал благовествовать о Христе, он фактически ему говорил о крещении. Ну, помимо того, что он говорил о Иисусе Христе, все, он ему сказал о крещении. То есть он сказал, как прийти ко Христу, как надо, чтобы стать учеником Христа, что нужно сделать. И у него, естественно, вопрос возник. Что препятствует мне креститься? То есть при нормальном ходе дела, как мы благовествуем, то у людей не рождаются эти вопросы. Если мы поставим его, ну, себя на его место, мы бы никогда не... Ну, у нас люди не задают такой вопрос. Например, могут задать вопрос, а как мне... там, покаяться, там, например, а как, где там еще что-нибудь, церковь, например, у вас там находится, вот, там, какие книги читать и так далее. Вот, то есть много других вопросов, но именно этот вопрос чаще всего люди не задают сейчас, так же? Почему? Потому что в благовествовании, которое мы благовествуем, мы не включаем эту истину. Мы не включаем. А здесь именно характерный такой, очень характерный, что первый вопрос Филиппа, вот вода, что препятствует мне креститься? То есть, и я отметил, что Евангелие – это истина о крещении. Иисус Христос как сказал? «Если будете веровать и креститься, спасены будете». Вот. Мы очень сильно перевешиваем акцент на покаянии. И иногда люди, сейчас очень много людей, которые просто веруют в Бога, веруют в Христа, они хорошие люди, ходят на собрания, они не видят нужды. Я верю в Бога, верю в Христа, я ничего не делаю плохого. Может, даже он молится. Вот. А оказывается, никто ему не объяснил, что чтобы стать христианином, ему нужно принять крещение. То есть в Евангелии, в Деяниях, это был естественный, нормальный способ стать христианином. Тебе нужно было обратиться и креститься. И другого способа не было. И крещение часто было именно вот тем исповеданием веры, тем внешним, ну как бы перед всеми людьми, тем, что я верую во Христа, я хочу служить Ему. Если ты хочешь служить, значит, давай, принимай крещение. А если ты не хочешь служить, то что тогда ты хочешь от Христа, что ты хочешь от Бога? Да? То есть для того, чтобы связать свою жизнь со Христом, есть единственный данный способ – это креститься. Покаяться и креститься. И это надо не разделять. То есть в Евангелии, в проповеди нашей, в благовествовании нужно об этом говорить людям. Чтобы человек хочет, что мне сделать, чтобы спастись? Мы можем сказать, тебе нужно покаяться. Но не только это. Что тебе нужно? Тебе нужно покаяться и креститься. И тогда человек видит реально, что ему нужно сделать, помимо просто помолиться, призвать Иисуса Христа. Ему нужно реально что-то сделать, практически какие-то шаги, чтобы соединить свою жизнь со Христом. Другие места, которые тоже можно использовать для подтверждения, это, например, Павел и Ефесские ученики. Это в Деянии 19 главы, место Писания. Вы помните, как Павел посетил Эфес, и там были ученики Иоанна. И там тоже интересный такой момент, я хочу вам прочесть. прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, и сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. И смотрите, вопрос Павла. Он сказал: во что же вы крестились? То есть это не вопрос в том, а вы приняли в сердце Иисуса Христа, там, а вы молились молитвой покаяния там, и так далее. То есть вопрос совсем другой был. Смотрите, во что же вы крестились? Они отвечали: военного крещения. И он понимает, что они как бы учениками Христовыми по фактически еще и не были. Они, может быть, слышали что-то о Мессии, но в основном они были учениками Иоанна Крестителя. И он им говорит: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Вот. То есть мы видим, что это было часть благовествования, это то, что проповедовали апостолы. Когда однажды Павла посадили в тюрьму, и Господь совершил такое чудо, и один из солдат хотел себя убить, потому что он думал, что убежал Павел из тюрьмы, то он ему сказал: не стой, не нужно себя убивать, да? И там написано, что он говорит: что мне делать? И Павел говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешь, а ты и весь дом твой. И что он дальше сразу сделал? Написано: и крестился он, и все домашние его, да? То есть вот это понимание апостолов «веруй», оно неразрывно было связано с как бы вера, выраженная в крещении. То есть просто веровать. Вот иногда люди, бывает, у нас покаются, вот молодежь там или подростки, покаются, они считают себя христианами, и долгое время они не принимают крещение. Я всегда задумывался, почему? Что удержит, если ты веришь во Христа, если ты хочешь Ему служить, почему ты не хочешь принимать крещение? Человек говорит: я еще не готов, как бы, или что-то еще не наступило, я еще не пережил что-то, я не почувствовал что-то. Но мы не видим в деяниях, чтобы акцентился на этом внимание, чтобы было какое-то переживание, ощущение какое-то, чтобы вот какая-то готовность. Если человек, ты хочешь стать христианином, ты хочешь служить Богу, ты готов Ему посвятить жизнь, вот путь, покайся и крестись, другого пути нет. Вот. И когда мы это разделяем, человек связывает свою веру, свою вот веру во Христа, христианство, именно с переживанием, с ощущением, вот просто вера такая, но ни в чем такая не выраженная, кроме как прям молитвы, может быть, и участия там, может быть, в стихах, там, пение и так далее. Мы здесь видим, что евангельский путь – это исповедание своей веры через крещение. Вот. Итак, братья, я хотел бы повторить, ну, как бы подвести итог, что мы говорили о трех гранях Евангелия, трех истинах Евангелия. Это о том, что Евангелие – истина о полном отделении Бога от зла и о полном призыв о полном отделении нас, как учеников Христа, от зла, чтобы действительно мы стремились к очищению, освящению и не допускали мысли, что вот это что-то можно что-то вот нечистое, что-то может быть нехорошее, неугодно Богу, мы допускаем, чтобы этого не было. Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Вторая мысль – это то, что Евангелие – это любовь от чистого сердца. И чтобы эта любовь была не как у Каина, а чтобы она была действительно от чистого сердца. Чистое сердце от зависти, чистое сердце от вожделений самолюбивых. То, что мы от самолюбия, от вот этих желаний, которые бурлят, могут бурлить в нашем сердце. И чистым от страха, чтобы мы постарались достичь этой любви, которая бы изгнала бы страх плотской, страх земной, страх, присущий человеческой природе, из нас, чтобы у нас этого страха не было. И в конечном итоге мы бы могли бы быть готовыми к смерти. И когда придет тот момент, может быть, ну, в будущем, да, нам не было бы страха перейти к Богу, увидеть Христа и так далее. И третья мысль – это Евангелие, это истина о крещении. Чтобы эту истину мы всегда включали, когда мы проповедуем, призываем людей к покаянию, чтобы мы добавляли, что нужно? Нужно веровать, покаяться и креститься, что это есть. Он говорит, кто будет веровать сердцем, исповедовать устами. Это не исповедовать устами как раз-таки тоже включает в себя вот эти крещальные обеты. Я обещаю, я буду служить Богу. Это и есть исповедание устами, чтобы человек, что человек будет христианином, что он будет служить Богу. Итак, братья, давайте помолимся и просим благословения на этот день, на эти курсы. Аминь.